Братья и сестры, меня зовут Евгений, фамилия Чмых, я из города Курганинска и в церкви своей совершаю служение сейчас пресвитера. Раньше был руководителем молодежи и теперь занимаюсь другим служением. Но очень люблю быть с молодежью и только вернулся с молодежной поездки. Наша молодежь сейчас на посещении нашей столицы, ну а меня направили на посещение Курского молодежного служения. Братья и сестры, я хочу предложить тему, которая у вас здесь, текст, который у вас в основе вашей темы. Я не вижу, как там написано, вы в основном видите, хор, оркестр, точнее, не видит, но вы все видите. Давайте мы его прочитаем вместе и потом порассуждаем. 14 стих 3 главы. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире». Братья и сестры, перед тем, как мы перейдем к теме, я хотел бы, чтобы мы, посмотрев на этот текст, могли увидеть несколько важных утверждений, которые находятся в этом тексте. Если бы у меня было немножечко больше времени, мы могли бы сделать это в форме совместного беседы. Но я для себя вывел несколько таких утверждений. Ну, во-первых, здесь сказано, что это слово звучит кому? Братья и сестры, кому звучит это слово? Молодежь, кому звучит это слово? Вы можете читать? А? Сказано так, возлюбленные. Братья и сестры, это очень много. Когда речь идет не просто ко всем, а речь идет именно конкретно к людям, которых любят. Братья и сестры, это очень сильное слово. Вы знаете, мы часто в церкви слышим какие-то там, ну вот как уже было сказано, замечания, предложения, направления к деятельности или к мысли. И иногда молодежь воспринимает это как система диктатуры, система запретов, каких-то установок. Это не так. Так идет речь к возлюбленным, к тем, кого любят. Братья и сестры, нас очень любят, нас любит Господь. Петр обращается и говорит, возлюбленные, нас любят братья, церковь. И поэтому слово и молодежное общение, оно обращено к возлюбленным. И когда ты знаешь, что ты слышишь из уст тех, кого, кто тебя любит, ты принимаешь это слово. Даже если это слово для тебя кажется неуместное, или может быть строгое, или может быть даже ограничивающее тебя от чего-то. Но когда ты знаешь, что это слово, слово любящих. Второе утверждение из этого текста, которое можем увидеть, здесь сказано так, возлюбленный, ожидая. Я для себя отметил так, что жизнь возлюбленных, она проходит в режиме, в каком режиме, братья и сестры? В режиме ожидания. Братья и сестры, наша жизнь – это жизнь ожидающих людей. Ожидание – это отражение некого жизненного смысла. Когда человек что-то ждет, может быть, он сидит в очереди где-то перед каким-то кабинетом, то мы можем знать, что этот человек не просто так пришел, может быть, в администрацию или в больницу, он сидит, он может быть напряжен, может быть, он сидит перед кабинетом, где он сейчас будет сдавать экзамены, он сидит в ожидании своей очереди. Этот человек, жизнь его наполнена смыслом. Братья и сестры, вот этот текст, он обращен к тем людям, которые имеют жизненный смысл. Третье утверждение из этого текста. «Необходимо будет предстать пред Богом». И здесь сказано так. «Явиться пред Ним». Здесь сказано слово «явиться», то есть это не просто пожелание. Можете прийти, можете не прийти. Может будет, может быть не будет. Слово «явиться» говорит о том, что это конкретное установление, которое произойдет в жизни человека. Нужно будет явиться. Апостол Павел говорит, всем должно будет явиться пред судилищем Христовым. Братья и сестры, вот это слово говорит нам, что придет в жизни каждого из нас, придет в жизни твоей, моей жизни, вот этот момент жизни, когда я должен буду предстать перед Богом. Не так давно, несколько дней тому назад, жизнь одного молодого человека закончилась в аварии на мотоцикле. Этот сын служителя, и вот так он никогда не думал, что вот здесь, на этой дороге, закончится его жизнь. Сколько горя, слез, беды, печали. Но ему пришлось явиться. Мы не знаем, насколько этот человек был ожидающим, но ему пришлось явиться. За несколько дней до этого у нас на Кавказе один молодой человек, тоже сын верующих родителей, ехал в машине. Навстречу вышла другая машина, произошло столкновение, авария. И вот этот человек лежит на дороге, еще живой. По воле случая, ну, точнее, по воле Бога, проезжает служитель. Он останавливает свою машину, не зная, что происходит, подходит к человеку молодому и смотрит, это сын верующих родителей. И он говорит: «Тебе покаяться нужно». Этот человек молится молитвой покаяния, и его жизнь обрывается. Этот человек предстал пред Богом. В его жизни наступил этот момент. Братья и сестры, вот этот текст, он обращен не просто как, знаете, там красивый афоризм. Это слово конкретного предупреждения должно будет явиться каждому из нас. И пятое утверждение в этом тексте, следующее утверждение. Необходимо быть готовым ко встрече. Здесь стоит такое слово «почтитесь», то есть поспешите, постарайтесь, приложите усилие. К встрече нужно готовиться. Вот к этому явлению перед Богом оно пройдет непросто. Нужно к этому готовиться. И вы знаете, когда невеста, ожидая встречи с женихом, она не проводит свое время напрасно, она готовится. И еще одно утверждение из этого текста. Необходимая область нашего переживания – это наш внутренний мир. И здесь так сказано. Постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Братья и сестры, и вот это пятое или последнее утверждение, оно будет основой моей проповеди. Тема моей проповеди будет звучать так. «Причины, искажающие наш внутренний мир». Вот это слово здесь сказано «неоскверненными и непорочными в мире». Очень часто мы воспринимаем этот текст как проблему осквернения со стороны греховного мира. В Слове Божьем слово «мир» приводится в нескольких вариантах. Мир как вселенная, то есть созданная Богом. Мир как система зла, похоти, и князем этого мира является дьявол. И мир как внутреннее состояние жизни и души человека, покой, безопасность – это состояние жизни, внутренней жизни человека. Вот в этом тексте здесь слово «мир» приводится именно в понимании жизни души человека, его покоя, его безопасности, состояния его внутренней жизни. Конечно, нам, наверное, интереснее было бы или выгоднее, если бы здесь стояло слово в значении влияния этого мира. Ну, потому что здесь так и сказано «неоскверненными и непорочными в мире». Но почему-то апостол Петр усматривает немного другое направление мысли. «Неоскверненными и непорочными в состоянии вашего духа, вашего покоя и вашего мира». Братья и сестры, когда мы видим, что трескается дом, ну, трещит такая трещина на стене дома, о чем это нам говорит? О плохом качестве кирпича или о плохом качестве фундамента? Как вам кажется? А? Ну, как мне кажется, это говорит о том, что плохое основание. Или когда мы видим, что засохло какое-либо растение, ну, допустим, домашние цветы, то я думаю, что нет смысла просто протирать листы на этом растении и думать: «Ах, жаль, что я не протирал листики, оно засохло и завяло». Мы сразу понимаем, что проблема где-то внутри. И вот апостол Петр, когда говорит этот текст, он именно бьет в этом направлении. Он говорит, что проблема... Вот там проблема внутренней жизни человека, его мира и его покоя. Иисус Христос принес этот мир людям. И я начал свою проповедь со слов, которые прозвучали первые слова после воскресения Иисуса Христа. Он сказал: «Мир вам». Это слово принес Иисус Христос. Апостол Павел говорит, что мы имеем мир с Богом. Это в послании к римлянам в 5 главе. В Евангелии от Иоанна Иисус Христос говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». И дальше он говорит: «Не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше». Итак, Иисус Христос принес внутренний мир для жизни человека. Но есть еще одна проблема. И он говорит: «Не так, как мир дает». Оказывается, дьявол и этот мир предлагают альтернативу тому внутреннему миру, которую дает Иисус Христос. И вот именно поэтому, я думаю, Апостол Петр говорит: «Живите так, чтобы ваш внутренний мир, тот мир, который подарил вам Иисус Христос, оказался неоскверненным или непорочным». Вот это слово «непорочным», оно имеет значение, если дословно перевести, «без морального дефекта». То есть, как когда-то в древности приводили жертву к жертвеннику без дефекта, так вот теперь Петр говорит, чтобы в наш внутренний мир он оказался без дефекта, он оказался целостным, правильным в состоянии, которым подарил вам Иисус Христос. Система греха, система этого мира, она пытается овладеть внутренним состоянием человека, осквернить, опорочить, создать дефект в этом внутреннем мире. Братья и сестры, и когда Иисус Христос говорил проповедь к людям, которые были нуждающиеся, обремененные, то он сказал им так: «Придите ко мне, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо иго мое благо и бремя мое легко, и найдете покой душам вашим». Вот этот покой и есть вот тот внутренний мир, о котором говорит здесь апостол Петр. Но апостол Петр предупреждает. И поэтому я хотел бы посмотреть на три искажающие причины, искажающие внутренний мир человека. Эти три причины отмечены в этой третьей главе второго послания апостола Петра. Итак, причина первая. Причина первая – это отсутствие истинной цели. Братья и сестры, Господь наш Иисус Христос наполнил нашу жизнь своим присутствием, своим миром. Но вот Петр говорит, что есть такая проблема, когда этот внутренний мир может оказаться дефектным или может оказаться порочным или оскверненным. И проблема эта заключается в том, что человек может потерять жизненную цель или может ее не иметь. В этой главе 11-12 стих. Посмотрите, как здесь сказано. «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?» Итак, братья и сестры, Петр говорит так, что настанет время, когда все это разрушится. Но а жизнь христианина, она должна быть святой и благочестивой. Какого христианина? Ожидающего и желающего пришествия Дня Божия. Итак, ожидание. Он говорит здесь о том, что в нашей жизни ожидающие и желающие. Братья и сестры, теперь наша задача посмотреть во внутренний мир жизни моей. Каждый, вот здесь кто присутствует, просто даже я, может быть, не член церкви, член церкви, служитель Божий. В принципе, разницы сейчас нету. Сейчас идет слово к тем людям, к которым обращается Петр, возлюбленные, ожидая сего. И вот он здесь говорит ожидающим и желание, и желающим. Ожидание – это показатель наличие жизненной цели. Когда мы что-то ждем, это говорит о том, что у нас есть цель. И вот проблема в жизни человека, который вносит дефект в жизнь, во внутренний мир или во внутреннюю жизнь человека, когда вдруг в его жизни начинают меняться цели, когда вдруг в его жизни цель, основная цель его жизни, она куда-то уходит в сторону, и появляются новые цели, новые ориентиры, новые предположения. И вот он здесь говорит: «Быть святым в жизни и благочестии вам, ожидающим». Мы говорим о благочестивой, о святой жизни. Братья и сестры, невозможно быть благочестивым и святым без четко обозначенной цели, поставленной Богом перед нами, жизнь ожидающим и желающим пришествия Дня Божия. Несколько примеров из Священного Писания, несколько примеров из жизни, которыми хочу показать вот эту тему или эту мысль, когда наш внутренний мир нарушается путем отсутствия истинной цели. В 11 главе послания к евреям, это глава, глава веры или глава героя веры. Несколько героев веры, такой герой, как Авраам. И послание к Евреям, 11 глава, 10 стих, там сказано об Аврааме, что Авраам, что ожидал Авраам, братья и сестры? Что ожидал Авраам? Вы не знаете, что ожидал Авраам? Если вы не знаете, что ожидал Авраам, то а что вы здесь делаете? Вы неверующие люди. Вы неверующие люди, если вы не знаете, что ожидал Авраам. Авраам ожидал города. В жизни Авраама была четкая цель. Не потому он вышел из Ура Халдейского, что он хотел построить новую цивилизацию, отдельную от чего-то другого. Не потому он отказался когда-то от предложенного царем Содомским вознаграждения, потому что он хотел показать свой статус или имидж. Братья и сестры, Авраам жил четко в жизни цели. Он знал, куда он идет. Он ожидал города строителем, художником, архитектором, которого был сам Бог. В жизни Авраама была четкая цель. Поэтому он был героем веры. Поэтому он шел, переступая через определенные трудности, проблемы в жизни. Поэтому у него получалось побеждать. Поэтому написано чуть-чуть выше, Авраам повиновался призванию. Невозможно пойти в никуда. Невозможно пойти незачем. Невозможно. У Авраама была четкая цель. Эту цель нельзя было видеть физически. И мы никогда не видим цели. Нам иногда кажется, ну как бы видеть что-то. Ну мы ехали, я из Москвы ехал в Курск. Сейчас. Я же не видел Курска. Ну вот так, да. Как бы я знал, что я еду в Курск. Но вот когда я приехал в Курск, я увидел Курск, я понял, что я уже у цели, я достиг. Так точно всегда в нашей жизни. Мы идем в небо. Сейчас мы не видим небесного города Иерусалима, но мы знаем, куда мы идем. И именно это ожидание изменяет нашу жизнь. Именно это ожидание делает нашу жизнь наполненной смыслом святой и благочестивой жизни. Пример Моисея. Моисей, он когда-то жил в системе очень высокоцивилизованной, очень такой высокой по стандартам этого мира был, назывался сыном дочери фараона. Но в его жизнь пришло переосмысление, и это переосмысление изменило направление его жизни. Невозможно не изменить жизнь, не изменив цели. Изменить жизнь, не изменив цели. Вы знаете, мы можем стараться быть благочестивыми и святыми. Мы можем друг друга пытаться подтянуть. Но если в нашей жизни не появится цель, мы никогда в жизни, в принципе, не изменимся. И вот Моисей, о нем сказано так. Моисей отказался называться сыном дочери фараона и большим для себя почел богатством. Что большим для себя почел богатством? Страдать с народом Божьим. И поношение Христова почел для себя большим богатством, нежели временное греховное наслаждение. Братья и сестры, вот у Моисея произошли изменения в жизни. Он присоединился к Божьему народу. Он начал страдать с Божьим народом. А почему? И вы знаете, чуть-чуть ниже там сказано так. Ибо он взирал куда? Он смотрит, как трудно быть в пустыне. Хочу трудностей в своей жизни. Вот бы немножечко там пожариться, помучиться, вот бы немножечко проверить свои силы. Абсолютно не так. Моисей смотрел на воздаяние, у него появилась цель, у него появилось направление, у него появилась задача жизни, и он пошел. Именно это. Никакие убеждения, никакие уговоры, никакие там понятия жизни не могли бы изменить жизненный смысл Моисея, если бы он не увидел невидимого, если бы у него не появилась цель. Да и само понятие веры, оно в себе имеет вот это слово ожидание. Вера же есть что? Осуществление ожидаемого. Есть четкая цель. Вот вера и есть этот путь. Путь домой, путь к Отцу. Вера – это и есть вот это жизненное направление к чему-то конкретному. Уверенность в невидимом. Вот это невидимое, когда я беру за цель, и здесь сказано так, ожидающим и желанием пришествия Дня Божия. Впрочем, мы по обетованию ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Братья и сестры, ожидание нового неба и новой земли должно изменять нашу жизнь. Но что же происходит все-таки в проблеме христианского общества сегодня именно на уровне искажения внутреннего мира? У меня был двоюродный брат, звали его Сергей. И вот он жил в Америке, с детского возраста. И вот однажды он приехал к нам в гости, уже взрослым молодым человеком, и закончил университет в Америке, был когда-то проповедником церкви, хорошим музыкантом был. А потом там в университете разрушили его веру, и он ушел из церкви. И вот мы сидели, общались, и он говорит: «Вы счастливые люди, вы можете верить». А я не могу верить. У меня забрали веру. Вы знаете, я тогда был молодым человеком, может быть, мне было лет 16 или 17. Я до конца не понимал этой фразы. Вы счастливы, вы можете верить. Братья и сестры, но вот именно в его жизни дьявол лишил его внутреннего мира. Дьявол осквернил вот этот мир его жизни, состояние его души. Он лишил его веры. Он лишил его цели. Он забрал у него то святое предназначение, ради чего этот человек должен был жить. Прошло, может быть, месяц или два, и нам позвонили и сказали: Сергей закончил жизнь самоубийством. Его жизнь закончилась. Это вызвало бурю чувств отчаяния, непонимания, почему так. Человек, который по внешним показателям был и красивым, и сильным, и смелым. Человек, который имел и возможность служить Богу, имел хорошо развитый разум, ум, и вдруг этот человек заканчивается своей жизнью. Почему? Братья и сестры, и в ключе вот этой проблемы стоит проблема его веры. Оказывается, в его жизни исчезло осуществление ожидаемого. Кто-то украл у него цель, кто-то забрал эту цель. Иисус Христос говорит: «Я даю вам мир». Не так, как дает этот мир. Этот мир поставил новые ориентиры, и эти ориентиры пришли в тупик. На одном языческом надгробии стояла такая фраза, которая в сути является эпитафией и является отражением вот этой принципа жизни этого мира. Кто-то записал так: «Я был ничем, я есть ничто, и потому ты, живущий, ешь, пей и будь весел». Братья и сестры, вот этот принцип этого мира, сегодня враг этого мира, враг душ человеческих, хозяин этого мира – он хочет осквернить сознание христианской молодежи. Братья и сестры, ваше, наше сознание, он хочет осквернить и опорочить вот этот внутренний мир нашей жизни вот этой идеей: ешь, пей, веселись. Посмотрите, мы уже говорили о Моисее. Моисей захотел страдать с народом Божьим больше, нежели иметь что? Временное, греховное наслаждение. Вот эта жизнь временным греховным наслаждением и является осквернением мира жизни человека. Дьявол предлагает христианину сегодня жить в системе наслаждения, жить ради себя самого, жить так, чтобы ему просто хотелось просто веселиться. Любое мероприятие, поездка молодежи, молодежное общение или еще какое-либо собрание, а будет ли там весело, будет ли там интересно, а кто там будет, а что там будет? Вы знаете, не так давно был в одном молодежном общении, и там было такое задание, как игра, типа знакомства. И вот один вопрос был такой: ваша любимая книга, и второй вопрос, или следующий вопрос, это ваше увлечение, хобби или любимое занятие. И многие верующие, многие из молодежи написали: моя любимая книга – Библия. А когда был вопрос: ваше увлечение, больше всего люблю есть и спать. Это многие, это не то, что один или два. Ну, я думаю, 80% написали так, может быть, 70%. И это же парадокс. Если любимая книга Библия, то любимым увлечением что будет? Чтение любимой книги. Но когда любимая книга Библия, а любимое увлечение это ешь, пей, веселись, братья и сестры, что произошло? Произошло осквернение внутреннего мира. И Петр говорит: явиться неоскверненными и непорочными в мире, в состоянии вашей души. Проверьте, братья и сестры, свою жизнь. Не так давно я общался с молодым человеком, он уже семейный, и мы так встречаемся иногда, и часто с ним беседуем. когда встречаемся, беседуем. И вот он мне говорит интересную фразу. Говорит, я, знаешь, наконец нашел смысл жизни. А он уже член церкви, там у него семья, так все хорошо в жизни вроде. И он говорит, я нашел наконец-таки смысл жизни. Я говорю, слушай, удивительно это, конечно, что наконец ты нашел смысл жизни, уже будучи членом церкви. Но ты можешь поделиться, вот в чем-то твой смысл жизни? Он говорит, я понял так, родим двоих детей и хватит. Я стою и думаю, подожди, а при чем тут жизненный смысл и твое понятие о двух детях? И он говорит, я понял, что нужно пожить для себя. Вот в чем корень и в суть его осквернения внутреннего мира. Это жизнь для себя, это жизнь для своих задач и целей. В жизни этого молодого человека ушла цель, которую поставил перед ним Бог. В жизни этого молодого человека ушло направление жизни к вечной жизни. У него появилось направление жизни ради благ этого мира, ради благ этой жизни. Ради того, чтобы здесь ему было очень хорошо. Братья и сестры, я думаю, что очень часто жизнь многих из нас превращается именно в такое состояние. Как-то один человек рассказывал, такой как пример, пришел он к своему другу, и друг его говорит, ну заходи в сад ко мне сейчас, тут погуляем в саду. И вот он зашел в сад и смотрит, у него в саду интересное такое явление. Везде, где только можно, нарисованы кольца для метания дротика. Ну, везде, там на дереве, на стене, на заборе, на воротах. Он так смотрит, интересно так, ну, везде такие, как бы, эскизы довольно-таки однотипные, но забавные. И он смотрит, что везде попадание четко в десятку, четко в десятку. Он говорит, слушай, это очень интересно, это кто этим занимается? Он говорит, ну, я занимаюсь. Слушай, а как ты вот достиг того, что ты всегда четко в десятку попадаешь? Это ж, как бы, это, в принципе, невозможно. Он говорит, да, проще не бывает. Говорит, я сначала стреляю, а потом рисую. И так в жизни нашей, братья и сестры, очень часто и бывает, когда сбита основная цель, мы сначала стреляем, потом рисуем. Ну, приехали на молодежное общение, хорошее или нехорошее, ну, если нормальные друзья были, нормально как-то пообщались, может, после вечером на футбол съездили, там поиграли, побегали, на волейбол. И именно этим молодежь занимается на молодежных общениях многие. Я не говорю, что все, когда есть возможность свободного времени. Но почему не другим? Почему вот этот любимый предмет Библия, любимое общение с возлюбленными, со святыми, оно вдруг превращается просто в жизнь моих удовольствий, в жизнь, когда я живу ради себя самого? Миссионер 19 века Чарльз Стад, когда делал предложение своей будущей жене Присцилле, он написал ей письмо, такие строки, послушайте. «Жизнь, которую я вам могу предложить, не будет ни легкой, ни уютной. Это будет жизнь, полная забот и тягот. Речь идет о том, чтобы быть соратниками в армии Божьей, проводить жизнь веры в Бога, подвязаясь за Него и помня о той истине, что мы не имеем здесь ни постоянного места жительства, ни надежного жилища, но ищем вечной отчизны, там, в горнем доме Отца. Вот это все бы и стало содержанием нашей жизни». Братья и сестры, но почему люди в 19 веке могли вот так делать предложения? Почему люди, молодые люди, живущие немного ранее нас, они видели, что нет здесь постоянного жительства, что Ур Халдейский – это не для нас, что земля, по которой я хожу, и ее ценности – это не для меня. Я ожидаю вечного града. И они стремились к лучшему, то есть к небесному. И Бог их не стыдился называть своими возлюбленными, потому что в жизни этих людей был лучший ориентир, была лучшая цель. Уже впоследствии этот человек сказал так, «Я исследовал всю свою жизнь и не нашел в ней больше ничего, чем еще я бы мог пожертвовать ради Господа Иисуса». Братья и сестры, итак, заканчиваю вот эту мысль, первую мою мысль о том, что приносит, искажает наш внутренний мир, это отсутствие истинной цели. Враг хочет наполнить нашу жизнь ложными целями, ложным смыслом, ложным направлением, ложным пониманием нашей жизни. Братья и сестры, кто-то сказал так, начинайте всегда с конца. Когда мы оказались на перекрестке, и мы думаем, куда нам повернуть, в этот поворот, в этот или в этот, что мы должны сделать? Мы должны подумать, а куда мы хотим прибыть? Куда я стремлюсь? Для чего я живу? И когда здесь Петр говорит, какими мы должны жить в святой жизни и благочестии, братья и сестры, начинайте всегда с конца. Подумайте, когда вам трудно принять решение отказать своим удовольствиям, когда вам трудно быть святыми, когда вам трудно пожертвовать чем-то, когда вам трудно принять решение, не смотрите на те ущербы или те потери, которые вы понесете. Моисей понес очень много потерь или ущербов в земной жизни, но он это почитал ничем, потому что у него был четко определенный конец жизни. Он смотрел на воздаяние. Вторая проблема в жизни современного христианства, о чем говорит Петр, это отсутствие истинной ответственности. В третьем стихом и четвертом здесь сказано так. «Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Здесь Петр продолжает эту мысль и говорит, что вот есть люди, которые живут, а это наглые ругатели, они поступают по своим собственным похотям, они живут так, как они хотят. И вот что происходит в жизни этих людей. Это наглые ругатели, которые говорят, где обетование пришествия его, потому что от начала как было, все остается так же, ничего не меняется в жизни. Ты можешь жить так, как ты хочешь жить. Не существует никакой ответственности, не существует никакого фиксирующего или фиксированного предела. Живи как хочешь, потому что не существует того, что обещает Бог. Кстати, в ключе и первой, и второй мысли в центр внимания Петр ставит Божье обетование. Именно Бог пообещал нам небо. Именно по этому обетованию мы живем. И здесь есть обетование – обетование того, что наступит день Божьего суда. И Петр говорит здесь о таком суде, это суд, который был когда-то во дни Ноя. И он говорит, потому что тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Братья и сестры, когда-то во дни Ноя праведный Ной проповедовал, Енох проповедовал, жизнь праведников, хотя их было очень мало, она говорила о том, что будет праведное Божье воздаяние. Люди не верили. И вот строительство ковчега, это было такое фактическое или вот предметное напоминание или Божий разговор к людям, что будет воздаяние, будет возмездие. Может быть, до этого возмездия или воздаяние пройдет 50, может быть, 100 лет, может быть, 1000 лет. Братья и сестры, но будет ответственность, будет воздаяние. Один молодой человек приехал из города в свою родную деревню, там в городе он учится в университете, и приехал с таким интересным тезисом: «Бога нет, я стал атеистом, вообще никаких проблем». И вот он встречает священника деревни и с таким вот, знаете, четким направлением мысли: «Не существует Бога, все нормально, можно жить, не беспокоиться». Ну вот у них состоялся диалог, и этот священник интересную мысль ему сказал. Он говорит: «Слушай», этого парня звали Саша, он говорит: «Слушай, Александр, ты знаешь, как я тебе скажу, ты не спеши с выводами, а вот ты пойди лучше домой, ты подумай о том, когда в твоей жизни Бог стал тебе ненужным, или точнее, когда тебе стало выгодно или нужно, чтобы Бога не было». Ну, он засмеялся, пошел домой, а в сознании его стали прокручиваться картины его жизни. Одна картина одного поступка, второго, третьего, четвертого, пятого. И так, прокручивая свою жизнь, он пришел к моменту, когда он в детстве вместе с мамой ходил в церковь, вот в эту церковь. И вот мама его, она учила его жертвенности. И вот она давала ему там рубль или два для того, чтобы этот мальчик давал бедному нищему человеку, ну, бедным нищим, которые сидят там на церковной паперти, для того, чтобы, ну, каким-то образом выразить свое благочестие. И вот этот мальчик всегда давал рубль, два там, раздавал то, что мама ему давала. И вот однажды в магазине он увидел интересную игрушку и попросил: «Мама, купи мне эту игрушку». Она говорит: «Мама, нет, денег нет у нас, сыночек, купить не можем». И вот тогда у него пришла в жизнь такая, или в сознание пришла такая лукавая мысль: «А если я начну собирать деньги?» Ну а каким образом собирать? Зарабатывать не могу. Ну еще как-то, ну начал там экономить, булочки там где-то не покупает, а деньги отложил там рубль, два, три. А потом, ну смотрит, долго получается. И вдруг у него приходит мысль: «Я же, мама дает мне деньги жертвовать. А если попробовать вот этот рубль не положить, ну, сделать так, что я вроде положил, но не положил». И вот он говорит, я попробовал. И так и получилось. Никто не заметил, что я вроде бы бросил, но я ничего туда не положил. И в глазах мамы я все правильный, благочестивый, порядочный. А рубль остался в кармане. И вот он зашел в храм, и он говорит, мне так страшно стало. Такое понимание, что здесь-то Бог присутствует. Ему было стыдно голову поднять, потому что он понимал, что он грешник. Он согрешил, он неправильно поступил. На следующий раз ему уже стало легче, он точно уже так сделал. Уже второй рубль он оставил в кармане. Ну и в церковь уже полегче было входить, хотя немножко трудновато. А потом он подумал, что-то долго получается собирать вот так по рублю, а если попробовать не просто не положить, но каким-то образом взять вот из миски этого нуждающегося человека. И вот у него получилось. Он опять приходит в храм, ему страшно в храме, потому что Бог. Он чувствует, что Бог здесь присутствует, ему кажется, что его все видят, Бог видит, все так страшно. Но потом еще поступок. А потом приехал старший брат из города и сказал, Бога нет. И вот он помнит, что тогда, именно тогда, ему понравилась вот эта идея о том, что Бога нет. Не существует ответственности перед Богом. И тогда ему стало так легко на сердце. Не существует. Братья и сестры, вот посмотрите, в чем проблема. Петр говорит, не оскверненными и непорочными в мире. Вот Иисус Христос дает освобождение, дает мир в душе от прощения греха. И осуждение греха, чувство вины – это то, что должно вести нас к покаянию. Но когда человек хочет грешить, ему нравится грешить, то вот это понимание или откровение о Божьем праведном суде человек хочет отодвинуть из своей жизни – и принести покой в свою жизнь на основании того, что не существует ответственности перед Богом. И вы знаете, когда Иисус Христос пришел, и он однажды встретился с одержимым человеком, то этот одержимый закричал, бес, что тебе до меня? Зачем ты пришел мучить меня? Людям кажется, что Бог их мучает, лишая их мира и покоя в жизни, потому что именно это и есть осквернение, когда в жизни человека пропадает понимание ответственности перед Богом. Однажды Павел проповедовал перед Феликсом, и вот его проповеди было три пункта. О правде, о воздержании и о суде, и о будущем суде. И вот когда Феликс услышал это откровение о будущем суде, он написано пришел в страх. Вот это откровение о суде, оно приносит страх. И что он сделал? Он сказал, иди, Павел, я послушаю тебя потом. А почему? Братья и сестры, потому что вот это осквернение этого мира, оно не готово согласиться с праведным судом Божьим. В Евангелии от Матфея Иисус Христос приводит именно события, связанные с событием потопа. И интересно, здесь именно сопряжено с событиями пришествия, и Христос говорит так. Евангелие от Матфея, 24 глава, сказано так. Вот посмотрите, друзья. «Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Братья и сестры, люди ели, пили, женились. Они жили, да, они жили в разряде жизненных потребностей, но жили в свое удовольствие. И главная их проблема была в том, что они не думали. Они не думали о праведном Божьем суде. Они не думали о том, что все это разрушится. Они не думали о том, что когда-то придет воздаяние в их жизнь. Братья и сестры, а почему они не думали? И вот интересно, в книге Иова, в 22 главе, есть одно интересное утверждение о жизни этих древних людей, 22 глава, 15 стих. Братья и сестры, вот послушайте, в чем суть жизни этих людей, почему они не думали? Так сказано, «Неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их? А они говорили Богу, отойди от нас, и что сделает им Вседержитель?» Братья и сестры, вот этот путь древних, путь беззакония, о чем люди знали, люди Иова, они знали принцип жизни людей до потопа. И главная суть этой жизни, почему они не думали о воздаянии? Потому что они говорили Богу, Бог, отойди от нас, ты нам не нужен, Ты нам мешаешь, нам так интересно без Тебя, нам так хорошо без Тебя. Господи, да зачем Ты нам нужен? Мы и так можем без Тебя провести собрание, неплохо пообщаться, вместе общение какое-то провести, за чашкой чая посидеть. Почему? Почему людям это не нужно? Им Бог не нужен. Братья и сестры, итак, откровение об истинной ответственности. Это откровение, о котором говорит Петр. И именно искаженное представление об ответственности приносит осквернение внутреннему состоянию жизни человека. И последняя мысль, я ее постараюсь сказать коротко, это мысль об отсутствии истинной наполненности. Посмотрите, как здесь говорит Петр. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему слава и ныне, и в день вечный». Итак, братья и сестры, есть понимание цели, есть понимание ответственности, но есть очень важный момент. Это наполненность. Буквально вчера мне звонит один молодой человек, он в прошлом член церкви, сейчас его жизнь довольно трудно проходит, он отлучен от церкви, и так жизнь духовная очень трудная, и он мне говорит: «Женя, подскажи, как мне очиститься?» Я говорю: «Ты знаешь, тебе нужно встретиться с хорошим братом-служителем, вместе помолиться, вместе назначить пост и рассказать все, что в твоей жизни неверно и против Бога. Но есть еще очень важный момент. Тебе нужно принять Божью волю в свою жизнь, согласиться с тем, как ты должен жить». Понятно. И до этого момента люди готовы доходить. Вы знаете, многие думают, что святая жизнь – это жизнь отказа от греха. Братья и сестры, это только одна часть, это только один рельс. Дальше не продвинетесь, если вы не узнаете о второй части. Святая жизнь – это не только отделенная от греха, это жизнь, посвященная Богу. Это жизнь наполненная. Когда-то Иисус Христос рассказал о доме, который вычистили, убрали. Вот человек покаялся на молодом, надежном общении, а потом пошел жить как? Пошел жить так опять, как он хочет. Он ничем не наполнил свою жизнь. Посмотрите, здесь говорит Петр о чем. Есть две системы наполненности. Одна система. «Будучи предварены, смотрите, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников». Вот эти беззаконники, что они? Они живут по собственным похотям. Они говорят, где обетование его? Все это ничего. Это жизнь. Это жизнь беззаконников. И с другой стороны, он говорит так: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Один богатый человек, сын миллионера американского, закончил жизнь самоубийством. И вот в газете писали об этом человеке статью. И интересно, в посмертной записке этот молодой человек оставил такую фразу. Он сказал так: «Я имел в жизни все, получил в жизни все, я ни в чем не нуждался, я взял от жизни все, но я не вижу смысла дальше жить, поэтому я заканчиваю с бессмысленной жизнью». Братья и сестры, вот беззаконников, здесь написано «увлечься заблуждением беззаконников». Вот это увлечение беззаконников в жизни, живи в свое удовольствие, оно приводит людей к тупику, потому что удовольствие жизни – это лишь средство, а не цель. Люди ставят их во главу своей жизненной цели, и они приходят в тупик. Следующая цель, и они понимают, что это неверный путь, и у них нет никакой настоящей цели, и они заканчивают жизнь самоубийством. Если не самоубийством, то психиатрической больницей. Если не так, то еще каким-то образом мешая жить своим близким людям, окружающим. Почему? Жить свое удовольствие. А чем должны заниматься мы? И здесь сказано: «Возрастайте в благодати и познании Бога». Пример самарянки – это удивительно яркий пример. Вы знаете, жизнь этой женщины, она проходила именно в содержании жизни в свое удовольствие. У нее был один муж, второй муж, третий, и даже те, которые были, это были не мужья, а просто жизнь в свое удовольствие. Но когда она встретилась с Иисусом Христом, то что-то изменилось в ее жизни. Она сказала: «Господи, дай мне вот этой воды». Она напилась из этого болота жизненных удовольствий и вдруг поняла: это не дает мира, это не дает внутреннего покоя, это не изменяет ее жизнь. Она сказала: «Господи, дай мне Твоей воды, чтобы я никогда не жаждала больше». В ее жизни началось познание Божьей благодати, в ее жизни началось познание Христа. Вот что является истиной, вот что является истинным содержанием внутреннего мира в жизни человека. Братья и сестры, Заканчивая свою проповедь, последний пример хочу рассказать. Я его читал в одной книге, но очень ярко, мне кажется, отражает он именно эту тему. Один преступник американский оказался в очень тяжелых обстоятельствах жизни, в перестрелке с органами власти, раненый, истекая кровью, он где-то там за баррикадами. Понимая, что жизнь его, она заканчивается, он достал записную книжку из своего кармана и в своей записной книжке написал всего лишь несколько строк. «В моей груди всегда билось доброе, но усталое сердце». Когда я прочитал это, я подумал, а как так получается? Человек, который принес много горя и зла, человек, который многим людям причинил много боли, а в его груди сбилось, оказывается, доброе сердце. Но это сердце просто устало, устало от этого обмана. Он искал постоянно счастья, он искал постоянно наполненности, но этот поиск не увенчался успехом. Возможно, в его жизни не встретился хороший христианин, который не сказал ему: «Тебе нужен Христос». Может быть, был такой человек, он отверг эту истину. Братья и сестры, сердце каждого человека, оно устанет без Божьей благодати. Сердце каждого человека не найдет успокоения и мира для себя, пока это сердце не встретится с Иисусом Христом, способным снять грех, боль, разочарование, пока Иисус Христос не обозначит четкую жизненную цель. Да благословит нас в этом наш Господь. Аминь.